Глава 10. Изобретение инженера. Вопрос, беспокоящий Сайреса Смита. Экспедиция в горы. Лес. Вулканическая почва. Трагопаны. Муфлоны. Первая площадка. Ночлег. На вершине горы. Минуту спустя все три охотника уже были у пылавшего в очаге огня, возле которого сидели Сайрес Смит и журналист. Пенкроф остановился и безмолвно смотрел на них, держа в руках свою добычу. «Ну что, милейший?» — воскликнул репортер. «Огонь-то горит! Самый настоящий огонь! На нем прекрасно можно изжарить сие животное, и мы устроим пиршество!» «Кто зажег?» — недоумевал Пенкроф. «Солнце!» Ответ был совершенно правильный. Огонь, так восхитивший Пенкрофа, дало само солнце. Моряк глазам своим не верил и так был ошеломлен, что и не подумал расспросить инженера. «У вас было увеличительное стекло, мистер Смит?» — спросил Герберт. «Нет, дитя мое», — ответил инженер, — «но я сделал его». И Сайрес Смит показал прибор, сыгравший роль увеличительного стекла. Он просто-напросто воспользовался двумя выпуклыми стеклами от карманных часов, своих собственных и Гедеона Спилета. Налив в стекла воды, он сложил их и слепил края глиной. У него получилось таким образом двояко выпуклое зажигательное стекло. Поймав в его фокусе пучок солнечных лучей, он направил их на горсточку сухого мха, и мох воспламенился. Моряк посмотрел на остроумное приспособление, потом посмотрел на инженера и не произнес ни слова. Но как красноречиво говорили его глаза. Если Сайрес Смит не стал для него божеством, то во всяком случае уже не был простым смертным. Наконец дар слова вернулся к Пенкрофу. «Запишите-ка, мистер Спилет, — сказал он, — запишите это в своей книжечке». «Уже записано», — ответил журналист. Затем Пенкроф с помощью НАБА установил вертел, и вскоре искусно выпотрошенная водосвинка, словно молочный поросенок, уже подрумянивалась на ярком огне. Трущобы опять стали сносным жильем, от костра потянуло теплом по коридорам, снова сложены были из камней перегородки. Как мы видим, инженер Смит и его товарищи с пользой провели день. У Сайреса Смита окрепли силы, и он попробовал взобраться на верхнее плато. Оттуда он своим зорким глазом, привыкшим определять расстояние, долго смотрел на конусообразную вершину, на которую должны были завтра подняться. Гора эта отстояла миль на 6 к северо-западу, высота же ее, как казалось, достигала 3500 футов над уровнем моря. Следовательно, с вершины горы наблюдатель мог видеть на 50 миль вокруг. Весьма вероятно, что тогда удастся разрешить вопрос – остров или материк? Вопрос, который Сайрес Смит не без оснований считал пока самым важным. Поужинали очень вкусно. Мясо водосвинки оказалось превосходным. Трапезу дополнили водоросли и кедровые орехи. Инженер почти ничего не говорил, его поглощали мысли о предстоящем путешествии. Раза два Пенкроф высказывал свои соображения о том, что следовало бы предпринять, но Сайрес Смит, очевидно обладавший весьма методическим умом, только кивал головой. «Завтра все выясним», — твердил он, — «и в соответствии с обстоятельствами будем действовать». После ужина подбросили в очаг побольше дров, и все обитатели трущоб, включая и верного пса Топа, крепко уснули. Никакие злоключения не потревожили в ту ночь их мирный сон, и на следующее утро, 29 марта, они проснулись отдохнувшие и бодрые. Все запаслись силами для экспедиции, от которой зависела их участь. Приготовления были окончены, остатками жаркого путники могли питаться еще сутки. К тому же они надеялись пополнить дорогой запас провианта. Так как стеклышки вставили опять на свое место в ободок часов инженера и часов Гидеона Спилета, то Пенкроф опалил на огне тряпицу взамен отсутствующего трута. Кремний же можно было найти сколько угодно у подножия этих скал, состоявших, несомненно, из вулканических пород. В половине восьмого утра исследователи, вооружившись дубинками, вышли из своего становища. По совету Пенкрофа решили идти уже знакомыми местами через лес, а возвратиться другой дорогой. К тому же это был, несомненно, кратчайший путь к горе. Итак, все двинулись к югу и, завернув за южный край гранитного кряжа, пошли по левому берегу реки, а от того места, где она поворачивала на юго-запад, углубились в лес. Нашли тропинку, уже проложенную нашими охотниками под сенью хвойных деревьев, и к 9 часам Сайрес Смит с товарищами вышли на опушку леса с западной его стороны. Сначала шли по болотистой низине, потом почва стала сухой, песчаной. Начался пологий подъем, который вел от берега вглубь этих незнакомых краев. Под высокими деревьями мелькали какие-то зверьки, но не успевал топ поднять дичь, как хозяин тотчас же его отзывал, считая, что сейчас не время охотиться, позже видно будет. Таких людей, как инженер Сайрес Смит, нельзя отвлечь от намеченной цели, от мысли, овладевшей им. Пожалуй, мы не ошибемся, если скажем, что он даже не обращал внимания на характер местности, по которой они проходили, на ее рельеф и природные богатства. Он поставил себе задачу взойти на гору и не хотел отвлекаться от нее. В 10 часов сделали короткий привал. Как только путники вышли из лесу, перед их глазами предстали очертания горного хребта. Самую высокую его часть составляли 2 конусообразные вершины. Одна была высотою приблизительно в 2500 футов. Отроги, как будто служившие ей опорой, имели какие-то странные изгибы и напоминали когти огромной звериной лапы, вцепившейся в землю. Между этими отрогами пролегали ущелья, обрывистые склоны которых поросли деревьями вплоть до усеченной вершины первой горы. На северо-восточном склоне растительность, очевидно, была менее густой. Между зелеными рощицами виднелись довольно извилистые просветы, вероятно, проложенные потоками лавы. Возле первого конуса возвышался второй. Слегка округлая его макушка стояла немного вкривь, словно шапка, заломленная набекрень. На ее голых склонах во многих местах вздымались красноватые скалы. Как раз на вершину этой второй горы им и предстояло подняться. И, очевидно, лучше всего было идти по гребням отрогов. «Мы с вами находимся в горах вулканического происхождения», — сказал Сайрес Смит и двинулся впереди своих спутников по извилистому и довольно пологому склону одного из отрогов, который вел к первому плато. Поверхность земли была изрезана, вздыблена, выпучена действием вулканических сил. Повсюду были разбросаны одиночные валуны, глыбы, базальта, пемзы и обсидиана. Кое-где зеленели высокие хвойные деревья, те же самые породы, что на несколько сот футов ниже покрывали дно и обрывы ущелий, сливаясь в густую чащу, непроходимую для лучей солнца. В начале подъема Герберт заметил свежие следы, принадлежавшие каким-то крупным животным, возможно, опасным хищникам. «Пожалуй, эти симпатичные звери не согласятся по доброй воле уступить свои владения», — сказал Пенкроф. «Ну что же, мы постараемся от них избавиться», — ответил журналист, которому уже приходилось охотиться в Индии на тигров, а в Африке на львов. «Но пока будем держаться начеку». Путники поднимались медленно, из-за всяческих неодолимых препятствий приходилось отклоняться от прямого пути. Иногда склон вдруг рассекала пропасть, и маленький отряд должен был ее обходить. Иной раз поневоле отступали, возвращались назад, отыскивая более удобное для подъема место. Время шло, возрастала усталость. В полдень остановились в тени высоких елей около ручейка, каскадом сбегавшего по камням, к этому времени одолели только половину подъема на первый уступ. И стало ясно, что засветло до него не доберешься. С места привала открывался широкий вид на море, но с правой стороны кругозор ограничивал высокий остроконечный мыс, протянувшийся к юго-востоку, и нельзя было определить, идет ли за ним море или суша. Слева даль видна была к северу на несколько миль. На северо-западе картина завершалась горным отрогом причудливых очертаний. Он казался застывшим потоком лавы, некогда извергнутой вулканом. Итак, пока еще не было возможности дать ответ на вопрос, который Сайрис Смит хотел разрешить. В час дня отправились дальше. Надо было повернуть на юго-запад и снова углубиться в довольно густой лес. Там на глазах путников перелетали с дерева на дерево несколько пар птиц, принадлежавших к семейству фазановых. Это были трагопаны, украшенные мясистым наростом, висевшим у зоба, и двумя цилиндрическими выступами, посаженными позади глаз. Птицы были величиной с домашнего петуха. Самок облекало скромное коричневое оперение, а самцы щеголяли в великолепных красных перьях, усеянных белыми крапинками. Метко брошенным камнем Гедеон Спилет убил одного из трагопанов, на которых Пенкроф, проголодавшись на свежем воздухе, смотрел с вожделением. Выйдя из леса, путники, подтягивая друг друга, взобрались по обрывистой круче высотой в 100 футов и поднялись на верхний, почти без леса, ярус хребта, несомненно состоявший из вулканических пород. Тут нужно было опять повернуть на восток и двигаться, петляя по склону, так как подъем становился все круче, все труднее. Каждый должен был идти с осторожностью и смотреть, куда он ставит ногу. Впереди подымались Наб и Герберт. Пенкроф замыкал шествие. В середине взбирался Сайрис Смит и журналист. Животные, водившиеся на этих высотах, следов тут встречалось немало. Несомненно, должны были обладать стальными мышцами и большой гибкостью, которые отличаются, например, серны и дикие козы. Некоторые из этих обитателей гор даже попадались им на глаза, и, увидев их первый раз, Пенкроф окрестил их по-своему. «Бараны!» — воскликнул он. Путники остановились. В шагах в 50 от них стояло 6-7 крупных животных с широкими, загнутыми назад рогами, сжатыми на концах, с длинной шелковистой шерстью бурого цвета, прикрывающей густой подшерсток. Это вовсе не были обыкновенные бараны, а бараны особой породы, встречающиеся в горных областях умеренного климата. Герберт назвал их муфлонами. «А годятся они на жаркое или на отбивные котлеты?» — спросил моряк. «Вполне», — ответил Герберт. Ну, стало быть, это бараны. Застыв неподвижно среди базальтовых глыб, муфлоны удивленно глядели на пришельцев. Вероятно, они впервые видели людей. И вдруг испуганно шарахнулись и мигом исчезли между скал. «До свидания!» — крикнул им вдогонку Пенкроф с таким забавным видом, что все невольно засмеялись. Подъем продолжался. Часто на склоне причудливыми зигзагами выступали натеки застывшей лавы. На пути не раз попадались дымящиеся вулканчики, сальфаторы, которые приходилось огибать. Иногда сера отлагалась в форме кристаллических друз, вкрапленных в породы, которые вулкан выбрасывает перед тем, как начинает изливаться из него лава. Крупнозернистые, сильно спекшиеся пуццоланы и беловатый вулканический пепел, состоящий из бесчисленных мелких кристаллов полевого шпата. С приближением к первому плато, образованному подошвою ближнего вулкана, подниматься стало еще труднее. К 4 часам дня уже миновали лесную зону. Лишь кое-где попадались уродливо изогнутые оголенные сосны. Должно быть, очень живучие, раз они выдерживали на такой высоте порывы океанских ветров. К счастью для Сайреса Смита и его спутников, день был ясный, тихий. Ведь на высоте в 3000 футов сколько-нибудь резкий ветер очень затруднил бы восхождение на вершину. Небо было чистое, безоблачное, воздух совершенно прозрачный. Кругом стояла глубокая тишина. Солнце уже зашло за верхний конус вулкана, закрывавшего на западе полгоризонта. Огромная тень этой горы протянулась до самого берега и удлинялось все больше по мере того, как опускалось солнце. На востоке в небе стояли легкие полупрозрачные облачка, и лучи заката окрашивали их во все цвета радуги. Только 500 футов отделяло наших путников от того плато, где они хотели остановиться на ночлег. Но чтобы добраться до него, пришлось столько кружить, что этот короткий путь увеличился по меньшей мере на 2 мили. Зачастую на крутом подъеме ноги скользили на гладкой, словно отшлифованной поверхности застывшей лавы, если только выветрившиеся породы не давали достаточной точки опоры. День был на исходе, и уже надвигались сумерки, когда Сайрес Смит и его друзья, очень усталые после 7-часового восхождения, добрались, наконец, до плато и остановились у подножия первого конуса. Поскорее устроиться на привале, подкрепить свои силы ужином, затем спать. Второй ярус горы покоился на гранитном основании, и вокруг было столько скал, что найти среди них убежище оказалось нетрудным делом. Топлива вокруг было немного, но все же удалось развести костер, набрав мха и сухих веток кустарника, кое-где росшего на этом плато. Пока Пенкроф складывал из камней очаг, Наб и Герберт отправились за дровами. Вскоре они принесли по большой охапке хвороста. При помощи кремней высекли искры на опаленную тряпицу, служившую трутом. Наб раздул огонь, и через несколько мгновений на привале под защитой скал, весело потрескивая, уже пылал костер. Костер предназначался лишь для того, чтобы погреться у огня, ибо к вечеру стало очень свежо, а жарить на нем фазана не стали. Наб берег птицу на завтрашний день. На ужин пошли остатки жареной водосвинки и кедровые орехи. К 17:30 трапеза была закончена. Сайресу Смиту пришла тогда мысль осмотреть, пока еще не стемнело, широкое округлое основание верхнего конуса. Прежде чем прилечь отдохнуть, он захотел узнать, удастся ли обойти вокруг конуса в случае, если невозможно будет подняться по крутым склонам на самую его вершину. Мысль эта не оставляла его, ведь с той стороны, куда кренилась снеговая шапка, то есть с севера, гора могла оказаться неприступной. А если нельзя будет ни подняться на вершину, ни обойти ее вокруг подножия, то значит окрестности, расположенные с западной стороны горы, не осмотришь, и, следовательно, цель экспедиции полностью не будет достигнута. И вот Сайрес Смит, позабыв об усталости, зашагал по краю плато, направляясь к северу. Герберт пошел вместе с ним. Между тем, как Пенкроф и Наб занялись приготовлениями к ночлегу, а Гедеон Спилет заносил в свою записную книжку события истекшего дня. Вечер выдался ясный, тихий, еще не совсем стемнело. Сайрес Смит и юноша шли молча. Подошва конуса то расширялась, и тогда идти было легко, то суживалась, загроможденная обвалами, и тут уже наши исследователи продвигались осторожно, один вслед другому. Минут через 20 им пришлось остановиться. Дальше оба конуса совершенно срослись у основания. Обойти же эту гору по скату, имевшему наклон в 70 градусов, было невозможно. Итак, Сайрес Смит и его юный спутник потерпели неудачу в своих попытках обогнуть вершину, зато они увидели, что можно взобраться на нее. В самом деле, перед ними была глубокая трещина, рассекавшая край верхнего кратера, или, если угодно, воронки, из которой в далекие времена, когда этот вулкан был еще действующим, вытекала расплавленная лава. Охладев, лава затвердела, и куски шлака, застывшие в ее корке, образовали как бы устроенную природой лестницу с широкими ступенями, которая могла облегчить восхождение на гору. Сайрес Смит сразу заметил эту особенность в расположении трещины, и хотя темнота уже сгущалась, без колебаний стал взбираться по огромной лестнице вместе с Гербертом, не отстававшим от него. Предстояло одолеть подъем в 1000 футов. Доступны ли были стенки кратера? Мы скоро это узнаем. Инженер решил подниматься до тех пор, пока будет возможно. К счастью, по стенкам кратера тянулись извилистые борозды, словно нарезки исполинского винта, что облегчало подъем. Вулкан, несомненно, принадлежал к числу потухших. Ни малейшей струйки дыма не поднималось над его склонами, ни малейшего язычка пламени не вырывалось из его глубины, не слышно было даже слабого рокота, гула подземного содрогания. Все было спокойно в темной бездне, доходившей, быть может, до самых недр земли. Воздух внутри кратера не был насыщен сернистыми испарениями. Вулкан не погрузился в дремоту. Нет, в нем иссякла жизнь. Попытка Сайреса Смита сулила удачное восхождение. Вместе с Гербертом он поднимался все выше, воронка кратера ширилась все больше, а круглый клочок неба, видневшийся между краями кратера, все увеличивался. Можно сказать, что с каждым шагом Сайреса Смита и Герберта у них в поле зрения появлялись все новые звезды и великолепные яркие созвездия южного полушария. В зените горел красным огнем Антарес в созвездии Скорпиона, а подальше сверкала звезда Бета, созвездие Кентавра, которую считают ближайшей к Земле звездою. Затем, по мере того, как расширялась воронка кратера, возникли Фомальгаут из созвездия Рыбы, звездный треугольник и, наконец, почти над самым антарктическим полюсом засверкал Южный Крест, путеводная звезда южного полушария, подобно полярной звезде, указывающей путь мореходам в северном полушарии. Около 8 часов вечера Сайрес Смит и Герберт вышли на вершину вулкана, являвшуюся высшей точкой на острове. Уже настала ночь. Нечего было и пытаться различить что-нибудь на расстоянии в 2 мили. Окружает ли со всех сторон эту неведомую землю море, или она соединяется на западе с каким-либо материком, омываемым Тихим океаном? Сейчас этого нельзя было сказать. На западе четко вырисовывалась гряда облаков, еще увеличивавших сумрак. Уже нельзя было отличить море от неба, они сливались в единый широкий темный круг. Но в одной точке горизонта замерцал тусклый свет, медленно опускавшийся по мере того, как поднимались в небесную высоту облака. То был тонкий серп месяца, уже клонившегося к закату, уже готового исчезнуть. Но в недолгом его сиянии под длинной полосой облаков, протянувшейся в небе, четко обрисовалась линия горизонта и на краткий миг затрепетала на подернутом зыбью морском просторе лунная дорожка. Сайрес Смит схватил юношу за руку, и когда молодой месяц погрузился в воды океана, инженер воскликнул: «Остров!» Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.